Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», у микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец
Федор. Добрый вечер, здравствуйте.
Очень всегда рада вам в нашей студии, а сегодня еще такая тема, которая прям почти всех волнует. У кого есть дети, как создать, как сохранить с ними сердечную связь. Дело в том, что сейчас время такого, ну, для многих людей, я бы сказала, не для всех, но для многих людей материального благополучия. И мы часто, ну, за сердечной связью принимаем вот такое удовлетворение, что ли, немедленной потребности наших детей. Я знаю какие-то очень печальные на эту тему истории, но сердечная связь, она не про это. И, наверное, вот в каком возрасте, отец Федор, как вы считаете, вообще нужно ставить этот вопрос?
Да. Обычно он звучит так, когда его задают мне как священнику. Угу. Батюшка, сын или дочь перестала слушаться, вообще со мной не общается, что делать? Вот действительно мы все упираемся рано или поздно в переходный возраст наших детей. Когда ребенок похож на автомобиль, у которого руль и колеса не связаны никак. И опаснейшая ситуация, потому что он уже большой телесно, но еще ничего не понимающий, абсолютно наивный и в мире не ориентирующийся, и при этом у тебя нет рычагов воздействия, потому что он тебя не слышит, не то что не слушает, он тебя не слышит. Я думаю, что вот всем нашим радиослушателям знакома ситуация, когда там подросток ребенок говорит: слушай, мам или папа, представляешь, там вот Лёшка мне такое-то сказал. Сыночек, мы тебе говорили 15 раз. Нет, не говорили. То есть с чем это связано? С тем, что он даже вообще не намерен услышать вас независимо от того, ругаете его, что предлагаете, там, хорошее, доброе. Он просто, у него залитый воском уши на вас, да, вот как у спутников Одиссея от сирен. Вот. И опасность очень большая, потому что, повторюсь, он пока никак не защищен. Да, задача воспитания – это все-таки провести человека через его бурную молодость, она у каждого бурная в разной степени, через эти скалы и Сциллы и Харибды, чтобы он сделал как можно меньше ошибок, и в то же время, чтобы он научился жить без нас. То есть мы не можем не давать ему свободу, но в то же время мы должны беречь его от травм, и чтобы он не стал просто инвалидом
каким-то. Но это вот про то, что как бы, чтобы как-то с минимальным ущербом для него он осознал связь поступка и последствия этого поступка.
Да, да, и об этом тоже. Но проблема в том, что вдруг родитель сталкивается с тем, что ребенок вот от него совсем оторвался. С одной стороны, это абсолютно законно. То есть, конечно, он должен научиться жить отдельно, да? В этих знаменитых словах Священного Писания, что оставит человек отца и матерь и прилепится жене своей, будут два в плоть едину.
Ну, это когда жене, отец Фёдор.
Ну, подождите, да, но сначала оставит. Я об этом.
Угу.
То есть, на самом деле, и создать семью-то он не может, пока он не взрослый, не отдельный человек. От чего очень многие вот от этого, так сказать, инфантилизма и неумения там нести и брать ответственность, это уже другая тема, но от чего столько страдает и рассыпается семей. Но вот умение жить отдельно – это законное направление развития человеческой личности молодой. Оно нормальное. Это не значит, что там надо жить обязательно без родителей или с ними поссориться.
Угу.
Но мы натыкаемся на то, что это происходит очень болезненно. Болезненно с отвержением родителей. При этом во всем мире, вокруг который является достаточно большим набором угроз для наших детей и готов ими пользоваться, родители – это единственные, кто любит его по-настоящему и должен его защищать и наставлять, а он не хочет этого. И родитель приходит там, к психологу, там, к священнику, говорит, что делать,
да.
Понимаете? А надо было делать раньше. Вот дело в том, что ребенок не будет иметь с вами сердечной связи в связи с тем, что вы его кормили, обували, одевали, оплачивали одежду, там, оплачивали отопление в доме, возили его на курорты. Если возили, да, вот не будет, потому что он воспринимает это как должное, и вы действительно это должны. Может быть, он будет вам благодарен, когда начнет вкалывать на своих детей, он поймет, сколько в него вложено. Но обычно на выходе вот из школьного возраста ребенок считает, что он сам выучил английский, там, что он сам там стал, там, не знаю, мастером спорта там, по самбо, что вот это его не помнит, что его возили там родители с дедушкой, с бабушкой, что они не спали ночами, что там ждали его на этих тренировках или оплачивали этих репетиторов и прочее, прочее. Это вот все, я никому ничего не должен. Помните эту фразу да, любимую, да? То есть, вот я кончил школу, и я, это я поступил в институт, это я стобальник по ЕГЭ. Вот, потому что я такой талантливый. А, потому что вот все, что вы мне должны были дать, вы должны были дать. А как сделать так, чтобы все-таки эта сердечная связь была? Да? Надо, начиная с самого младенчества ребенка, эту связь с ним строить. То есть, повторюсь, это не еда, не одежда. И даже не игрушки. То есть часто очень родители откупаются игрушками. Я, например, недавно видел в торговом центре мамочку, которая везет в коляске сидящего младенца, а у него на специальном креплении закреплен планшет. Полуторагодовал или там год и два месяца ребенок своим пальчиком, значит, все это тыкает, перемещает, а мама совершенно спокойно через наушник с кем-то разговаривает. Но это же ребенок, конечно, счастлив, да, но это же ужасно совершенно.
Тоже, да, это уже страшновато.
Да, но что делать? Как строится сердечная связь? Как сделать так, чтобы, ну, вот, как сделать так, чтобы в переходный возраст ребенок к вам прислушивался? И значит, чтобы потом, когда мы состаримся, ребенку нужно было общение с нами. Ведь на самом деле, вот у меня папа умер, когда мне было 22 года, в 90-м году. Я представляю, как бы он много мог мне дать сейчас, да он был бы уже совсем старым. Но за это время он же ведь прошел бы огромный период жизни, вот этот путь, который я еще не прошел. И на самом деле родитель-то нужен всегда. И родитель, который становится немощным, родитель, который уходит вглубь себя, который по-другому молится. А почему нам так нужны бабушки и дедушки, и мы так страдаем в своих семьях от того, что их нет? Потому что это люди, которые уже не живут страстями страстно, так как мы. Да, они вот имеют эту мудрость, этот опыт. И это нормально, что пожилые люди управляют странами. Это так и должно быть. Не надо, чтобы молодые управляли. Да? Это как в Библии одного из пророков сказано, что Господь в наказание дает юношу в князья народу. Потому что это все не опирается на опыт, только на какие-то идеи. Да? Там льется кровь, и страдания приходят. Вот как сделать так, чтобы уже, может быть, даже ваш седой ребенок с радостью приезжал к вам, к старику, и чтобы вот эта сердечная связь реализовывалась в откровенном, глубоком разговоре. Вот какие выводы я сделал для себя? Это первый вывод, может быть, он такой особенно мужской, потому что именно мужчины в этом смысле очень сильно недорабатывают. Угу. Сердечная связь с малышом, с младенцем строится на уровне тактильного контакта, сердечная связь. То есть часто очень папа говорит, ну, вырастет, я построю с ним баню, я там буду то-то делать, там, ходить на рыбалку, а сейчас что с ним?
Пока он на женской половине избы,
да.
По традиции.
Нет,
да?
Это не так. Если ребенок не сидит на твердых сильных отцовских руках, если папа его там не тютёшкает, да нет, там, не щекотит, не играет с ним, то ребенок отдаляется. Когда мама его берет на руки, а папа нет, он это воспринимает как дистанцию сердечную. Вот это очень важно. Поэтому вот ко всем папам обязательно надо с детьми играть. Играть руками, да. И я в свое время придумал такую игру специальную. Вот могу нашему. Я везде об этом говорю. Она работает, знаете, еще чем хорошо. Вы можете играть своими детьми, даже если вы очень сильно устали, лежа. Вот я специально ее для себя придумал. Вот есть диван, есть матрас, который примерно снимается с кровати, и он лежит примерно там в метре 20 вот дивана, вы ложитесь на спину между. Это два берега реки, вы крокодил в реке, антилопы прыгают, и вы их периодически ловите, вытаскиваете там, щекотите там, кусаете их, вот. И вот мы эту игру начали, и в какой-то момент вот было так, что я приезжаю из храма, мальчишки, папа крокодила, папа крокодил, то есть им надо. Я послушно
папа
ложусь.
Бесил, да, да,
а я лежу, ну я же, я отдыхаю при этом, я лежу, там вот три раза они перепрыгнули, на четвертый я поймал. Удивительно, 15-20 минут, все, они встают и пошли. Как будто, знаете, вот какого-то витамина, как будто лось выходит из леса,
закрыли,
и лежит соль.
Как, ага.
Да, вот, и ему это нужно, ему нужен физический контакт с отцом. Почему сейчас про отца? Потому что с матерью обычно это все есть.
Угу.
Да? Телесный контакт и грудное кормление, все это. А вот мы, отцы, мы здесь очень часто проигрываем, а потом на самом деле восстановить это все сложнее и сложнее с каждым годом. Дальше очень важно, чтобы мы с нашим ребенком говорили о том, что ему интересно. Вот это чрезвычайно важно. Если вы говорите своему ребенку, что нельзя переходить улицу на красный, нельзя при людях ковыряться в носу там, или что-то еще, это не строит сердечную связь. Да? А вот когда вы сели на его кроватку и рассказали ему сказку, причем она может быть очень слабенькая, если вы там, не писатель, не, да? Но это вы рассказали, это отец спустился с его Олимпа, понимаете, сел ко мне на кровать и рассказывает мне сказку. Я прекрасно помню это по своему детству. Я понимаю, что интеллектуально я своему отцу не собеседник, и я ему не интересен. Я понимаю, что, значит, я ему сердечно интересен. Его ждут гости, а их разговор там о поэзии или литературе, или об искусстве, для меня это просто, так сказать, слом головы, да, понимаете. И вдруг отец говорит: «Вы меня подождите». Идет это, садится, там и полчаса нам сестру рассказывает сказку. Вот это, конечно, такого отца человек никогда не будет игнорировать, даже тогда, когда у него будет вот переходный возраст весь кипеть. Поэтому второе, что я бы сказал, нужно детям там, даже если вы не можете рассказывать, нужно читать. Нужно читать хорошие книги, понемножку, может быть, да. Но уже мы не говорим о том, что если мы христиане, мы с ними молимся вместе, хотя бы вечерней молитвой. Потому что если ребенок понимает, что мы домашняя церковь, отец в этой церкви священник, а мы народ, если мы по очереди читаем молитвы, если, допустим, потом в конце молитвы, молитвенного правила, небольшого такого, чтобы ребенок мог выдержать, ты потом отец и мать, вы потом можете дополнить, когда они уже заснут, в удобное для них время. Там, мы всегда читаем, например, молитву по соглашению. И в этой молитве по соглашению мы просим: «Господи, исцели нашу бабушку, помоги завтра там старшей сестре на экзамене, там, там завтра у папы то-то, там кто-то заболел». Там. То есть мы просим и благодарим Бога за то, что составляет нашу жизнь.
Простите, отец Федор, молитва по соглашению семьи или молитва по соглашению, вот,
молитва по соглашению
большого количества людей в разных...
Нет, молитва по соглашению наша семейная.
Семейная, ага.
Да, когда мы, как церковь, встали, где двое или трое собраны во имя Моё, там я посреди них, как Христос сказал. Если двое или трое согласятся на земле просить, будет им, вот мы просим. То есть мы завершаем свое вечернее правило семейное молитвы по соглашению нашей. Угу. Я всем это очень советую.
Угу.
Вот, то есть у нас созидается духовное единство с отцом, как со священником, да, в домашней церкви, и душевное на уровне вот этих книг. Кстати, вы знаете, вот есть совет у святителя Иоанна Златоуста читать во время еды детям. И это действительно работает. Во-первых, они все собраны, просто попробуй их собери, если их много, у каждого свой ритм.
Да.
Сейчас какие-нибудь онлайн-занятия постоянные. А потом они молчат, у них рты заняты. И у тебя...
Им никуда не деться.
Да, ты там поешь потом, но сейчас ты им читаешь. И они могут слушать книги, которые так они вообще слушать не будут. Потому что есть книги, которые надо начать читать. Ну, например, «Детские годы Багрова внука» Сергея Аксакова. Как мне 12-летний ребенок, когда мы вчитались в эту книгу, сказал: «Пап, потрясающая книга, ничего не происходит, но оторваться невозможно». Ее, кстати, на радио «Вера» ее читали, эту книгу, да? Или там, допустим, «Планета людей Экзюпери» постарше. Мы читали «Одиссею». И дети после двух первых чтений, они схватили подушки и бросились играть в царя Неугамемнона. Сами придумали, да.
И так друг другу. Какие филологи дети.
То есть они вспоминают это потом. Я помню, как мама нам читала как раз это самого Аксакова, почему я начал читать детям. И я помню, как нам отец рассказывал сказки. Многосерийные приключенческие саги, он брал там какой-то сюжет у Беляева или у кого-то еще. Я брал какие-то фильмы, вводил туда обязательно героев возраста моих детей, чуть постарше, и там обязательно были приключения, и там было какое-то непрямолинейное назидание, потому что сказка – это мощнейший воспитательный инструмент.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. И, кстати, это звучит как лайфхак, конечно, все. И я должна сказать, что если... Я тоже придумывала сказки детям, ну, я же с материнской стороны, да, вступлю. Но не всегда же у тебя есть достаточно воображения, чтобы придумать сказку. И можно что-нибудь пересказать, про что ты читал когда-то, и от своего лица, да, фильм, сказку,
фильм, сериал,
повесть.
Вплетите туда детей, и пусть это будет какая-нибудь «Варфоломеевская ночь», там «Куликово поле», там «Пираты», «Тальтеки», все что угодно. Но там должны быть герои их возраста. С их проблемами.
Вот это важно, да.
Да, с их
интересно.
Проблемами. Причем, знаете, вот у нас все началось, когда стал подрастать второй сын Филипп, и что-то как-то он много плакал. И я начал рассказывать сказку про средневекового мальчика ранее в средневековье Лепифа, который никогда не ныл и много подтягивался. И так это зашло, что потом мы стали, значит, Лепиф дорос до начальника охраны короля Артура, потом стал его рыцарем, потом женился на его дочери.
Какая карьера головокружительная.
Да. И даже дошло до того, что однажды приехал владыка Арсений служить на престольный праздник, и кто-то Филиппа поднимает к причастию. Как зовут? Король Артур. Как король Артур, он на весь храм кричит. И всё. Да, но я к чему? К тому, что вот вы говорите, не каждый может, а я считаю, что каждый. У нас настолько часто, ну, простите, бесталанные люди пишут сценарии сериалов там, для наших главных кнопок, да? Вот, неужели вы не сможете? Если вы в течение дня ходите, и все, что вы читаете в книге, в сети, какие-то исторические перипетии, если вы все это вплетаете как сложную жизнь, вот сложные жизненные явления, неожиданные, то ребенку это будет интересно. У вас в каждой серии должен быть, как сейчас мы говорим, экшен, обязательно. Вот, если у вас есть и сын, и дочь, там обязательно должен быть мальчик и девочка, я бы посоветовал бы на годик старше, чем ваши, угу. Потому что они хотят быть чуть постарше. Вот, и вы погружаете их в сложный нравственный выбор, и вы их взрослите за счет сказки очень сильно. Вы описываете им приключения, которые ставят перед ними нравственный выбор. Но поскольку это приключения, то они это съедают. Да? И я здесь, я называю это принцип глазированного сырка. Что вот ребенок обычно творог не ест. Но если его покрыть глазурью, гениальное советское изобретение, то он его съест. То есть вы запакуете на нравоучение, запакуете в что-то, в какую-то красивую обертку. Оно проникнет в сознание вашего ребенка и поможет ему стать взрослее. Какие-то нравственные дилеммы. Потом вы можете очень многим с ребенком поделиться. Например, у нас была сказка в течение полутора лет, где был летчик Саша, который один остался жив, потому что он успел поднять самолет 22 июня 1941 года, недалеко от границы, был сбит, выжил и обнаружил маленькую девочку у себя в фюзеляже, которая спряталась туда. Она была дочь погибшего начальника части. И вот он, а он сам детдомовский, потому что его родители погибли в гражданскую войну. Я им рассказал, что такое гражданская война. Я им рассказываю, они говорят: пап, ну хорошо, хорошо, давай все-таки сказку. Ну, 15 минут я им рассказывал, да. Потом, что такое детский дом? и, значит, какие-то приключения в детском доме. А потом, что такое начало войны и катастрофа, да, лето и осень 41-го года, и почему это было все. И вы их погружаете в эти события. Это могут быть там строительство флота в Испании, это может быть там, там битва с печенегами или с половцами, там князя, в которой участвуют дети, которые, там, допустим, они сбежали от родителей, потому что они хотели к великому князю в Киев, они плыли на плоту и хотели в его дружину. И там, и они, это Алёша, сын отца Василия, Алёша Попович будущий, и Добрыня Никитич, сын, значит, язычника-кузнеца. А Илья Муромец уже пожилой, он их учит там, да. Вот, и вы что-то вплетаете, у вас могут быть какие-то шутки. Например, по дороге они украли выставленный остывать колобок какой-то маленькой девочке. Вот, а родители ей, бабушка с дедушкой, придумали сказку про колобка, который вот там. Ну, вот вы все, вот это, то есть вы можете сами получать это большое очень удовольствие.
Курсы сценарного мастерства для молодых родителей.
Ну, я хочу сказать, что, в принципе, вы, можно даже взять сериал. У меня и такое было тоже. У меня причем дети потом там, через 10 лет прибегают: «Папа, оказывается, там вот мы посмотрели фильм там с Джетом Ли «Герой». Ага. Это-то не ты придумал, оказывается. Ребят, ну, конечно, не я, но я не могу вот годами придумать. Но, понимаете, они это помнят. Как я помню, как нам отец рассказывал эти, это называлось «Небылицы». У него был выдуманный герой Женя Киселёв, с которым они попадали то там с невидимкой Беляевской, там еще там вот какие-то приключения со старыми партизанами, которые закопали какие-то сокровища, то еще что-то там при отступлении немцев. Там, в общем, вот. И папа вводил в какие-то проблемы, там, истории, государства, да, вот этот летчик Саша, который все время отступает с этой девочкой на восток, а фронт все время отступает дальше. И вся сказка – это как он пытается прорваться к своим. И зима там потом, в общем, вот какие-то приключения, испытания, как он хочет сначала от этой девочки избавиться, потому что она ему мешает, это обуза, а потом оказывается, что у нее никого нет, и у него никого нет, и они становятся родными людьми. То есть вот, а он детдомовский, он впервые вообще вот за кого-то начинает
как
отвечать.
Как вот родного что-то.
Понимаете, да, и вот, вот эти проблемы, как, мои же дети не растут в детском доме.
Но они заодно, да,
да,
узнают,
вы,
что...
вы им рассказываете те вещи, которые делают их кругозор значительно шире. И, конечно, вот это строит сердечную связь очень хорошо, понимаете? То есть папа... Я просто помню свое удивление, когда на дне рождения школьных товарищей, там, в классе, наверное, в шестом, вдруг я узнаю, что их родители не проводят с ними отпуска. А когда я сказал, что папа рассказывает нам сказки, что это такое? Мы не понимаем, что это, о чем он. Как это сказки, как это папа? Понимаете, ему что-то рассказывает. То есть в этом смысле я счастливый человек. Вот, и, конечно, вот это я обнаружил, что действительно есть даже сказкотерапия, такое направление в педагогике, да, что сказка – это мощнейший инструмент передачи жизненного опыта, нравственного и просто жизненного опыта. И я поэтому всех призываю не теряться, потому что сам факт того, что папа сел и рассказал, даже если это корявый, не очень интересный был, сам факт этот настолько много будет значить для вашего ребенка, что это даст вам потом доступ к нему, когда у остальных родителей не будет доступа к своим детям. И потом, когда его совсем там снесет, и вы ему начнете говорить: сыночек, нет, вот это нельзя, он вам будет доверять. Понимаете, например, вот приведет он девушку и скажет: мы с ней будем жить, как все сейчас у нас дома. Вот, а свадьба, может быть, потом, если мы там 3 года поживем, поймем, и вы ему скажете: нет, такого не будет, сын, не будет. И он будет вам доверять в этом вопросе. Вы ему скажете, что это убьет вашу любовь, потому что блуд убивает любовь, и ты потеряешь этого человека наоборот. Вот, и поскольку он был вам нужен сердечно в его детстве, вы будете ему тоже нужны, важны, интересны, когда вы будете старые. Понимаете, вот это все же связано очень сильно. Как мне говорил один наш человек, знакомый, живущий в Штатах, говорит, там есть такая поговорка злая, что не ссорьтесь со своими детьми, потому что именно они будут выбирать вам дом престарелых. Понимаете, вот не хочется этого, да. И можно ли себе представить, например, что там дети Иакова пытаются избавиться от него, или что они с благоговением не ценят каждую возможность поговорить со своим уже лежащим смертельно больным отцом. Это же благословение отца, который прожил жизнь, подходит к последнему рубежу, сколько он может передать своему ребенку, понимаете? А уши ребенка закрыты, потому что папа им не занимался. Вот вопрос сохранения этой сердечной связи, конечно, чрезвычайно важен.
Очень важная вещь вы говорите. Я просто, простите, что вас перебила. Хотела буквально 3 копейки вставить. Вот вы рассказали про вот этот сценарий, когда мальчик из детского дома. У меня мама работала... Я вот только сейчас оцениваю какие-то вещи, которые вот моя мудрая мама делала. Она работала в журнале «Крестьянка», и ей приходило очень много писем. Раньше такое была форма, письма от читателей в конвертиках, да, там разные да. жизненные ситуации. И она мне давала некоторые письма, чтобы я этому адресату отвечала. Вот там была, например, это я была подростком, и там была девочка, ну, наглым, неблагодарным подростком, все как положено. Там была девочка, у которой папа убил маму по пьяни. И я извиняюсь, конечно, я в светлом вечере это говорю, но это какая-то дикая, совершенно ужасная жизненная ситуация. Папа в тюрьме, она жила с бабушкой, я просто очень хорошо это запомнила. И я ей отвечала, она мне писала, я ей отвечала. Ну, это, конечно, какие-то проходили промежутки времени, пока письма шли. Но я настолько узнавала, или, ну, не обязательно это, да, там были разные, но обычно такие тяжелые жизненные какие-то ситуации, я узнавала, насколько я живу в благополучном, любящем, да. наполненном мире от противного. Ну, естественно, это и жалость, это и какая-то сострадательность, но это и очень большая благодарность. Вот, извините, тоже хотела рассказать.
Да, все правильно, конечно. И эти истории и сказки, если вы вводите героев в сложные исторические периоды и начинаете нанизывать эпизоды, которые действительно были с другими людьми, на вот эту сюжетную линию, они делают значительно более богатыми и опытными жизненно ваших детей. То есть это опять это инструмент передачи жизненного опыта.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервемся на минуту, не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Я уверена, что вы не переключились и слушаете нас дальше, потому что разговор просто очень полезный. Отец Фёдор, начали какую-то тему, давайте.
Да, да, вы знаете, мы с вами должны понимать, что любовь к любому человеку христианина уподобляется любви Христовой. К сыну, к жене, к матери, к отцу, к брату, к родине, любая. У нее есть определенные качества. И первое из этих качеств – это умение вслушаться, и умение принять с уважением другого человека не таким, как ты. Да? Другой и друг – однокоренные слова. Тот, кто давит, тот, кто настаивает на том, стань таким, как я хочу, тот дружить не умеет. Да? Для того, чтобы дружить, надо сначала просто вслушаться. Кстати, для того, чтобы состоялась молитва, сначала надо побыть в тишине. Помните, вот кождение там перед воскресной всенощной, в тишине, перед утренними молитвами, постой мало, молча, донди же утишится вся чувствие твоя. Это общий подход и в общении с Богом, молитвам, ну и в общении с человеком, естественно, тоже. И вот это умение замолчать и вслушаться в ребенка, начиная с его какого-то, может быть, даже самого раннего возраста, это тоже обязательное условие того, что вы будете с ним дружны. Потому что ребенок вырастет, оставаясь вашим ребенком, он должен стать вашим другом. Это очень сложная задача, но вот если мы говорим о сердечной связи, то все-таки должна возникнуть эта дружба как человека и человека, которые друг другу важны, нужны и интересны.
Так,
да, это как бы идеал. Не всегда это получается, но идеал, к которому мы стремимся. Для этого, повторюсь, надо уважать вашего ребенка как не такого, как вы. У вас в голове есть уже картина, что он будет там играть на скрипке, как Яша Хейфиц, вот и поэтому с 4 лет вы его таскаете, вот, а он совершенно этого не хочет. И вот надо уметь это услышать. Я помню эпизод из моего детства, который врезался в мою память. Мне, наверное, было 11 лет, я ходил в художественную школу и в музыкальную. И в какой-то момент летом родители поняли, что я не справляюсь с просто школой, с двумя этими направлениями. Они посадили меня отдельно от сестры и сказали: «Федя, надо поговорить. Вот не справляешься. Что оставить, музыкальную школу или художественную?» И сам факт того, что эти два человека, которые все в мире знают, а я еще не вошел в переходный возраст, я был для них тогда абсолютно открыт.
Они еще авторитеты для
вас. Он меня настолько потряс, меня до самого основания, что они будут уважать мое решение. Я говорю: я хочу вот рисовать, а музыкальную школу давайте оставим. Он говорит: хорошо. Понимаете? И вот это было проявление ко мне.
Первое решение в жизни.
Да, но это было... В этот день я вырос лет на 5, наверное, понимаете? Потому что я понял, что я могу что-то решать, нести за это ответственность, да. Вот. Потом был эпизод, когда знакомая одна, великолепно знавшая английский язык, стала заниматься с моей сестрой, а я сказала: можно я тоже пойду? Там пешком надо было ходить, бесплатно абсолютно, вот, подруга родителей. А потом я сказал: ой, мне дали домашнее задание, а я был в первом классе был. Не хочу. Она мне сказала: нет, Федя, ты принял решение ходить, учи и ходи. Да, то есть вот это об ответственности, когда я понял, что надо отвечать. Вот. Но я хочу сказать сейчас, может быть, не об этом, о том, что если я внимательно слушаю своего ребенка, я вдруг обнаруживаю, что он совсем не такой, как я предположил. Ну, не хочет он быть Яшей Хейфицем, понимаете? Он хочет там быть кем-то другим. Вот у меня есть знакомый священник, интеллектуал, эстет, супруга у него такая же. А ребенок из детства хотел чинить мотоциклы. Он поступил в МГУ, он отучился там какое-то время, он оттуда ушел и чинит мотоциклы. И он абсолютно счастлив, у него семья и дети. И он прекрасно их чинит, и к нему очередь из этих там Харлей Дэвидсонов, понимаете, потому что он их слушает как настройщик орган, понимаете. То есть действительно это может быть так. Они не будут такими, как мы, и нету задачи сделать их такими, как мы. Я, конечно, в смысле нравственности, веры. Да, здесь мы должны им передать свой опыт, вот, и уберечь их от ошибок. А вот в том, как они будут жить и какие они будут, и кого они выберут себе в жены, в мужья, это уже мы должны принять их решение. Потому что, ну, вдруг он привел девушку, совершенно не ожидал этого. Что такая именно будет. А он вот ему вот это его Ева, понимаете? Он в ней узнал творение Божие, тот самый кусочек рая для себя. Вот. А ты думаешь, ну почему она? Ну ладно, значит, папа, а я вот, один я помню сын, говорит: а вот мы тут там с такой-то, а это семья наших прихожан там. Ему говорю: сыночек, я буду любить ту невестку, которую ты приведёшь. Ну, понятно, если он придет наркоманку, я буду против, там, да, или блудницу. Но воспитай его так, чтобы он такую не привел. И все будет нормально. И действительно, он выбрал, может быть, я бы даже не посмотрел в эту сторону, но это же его жизнь. И мы должны вот этому научиться. Если ребенок чувствует это уважение от родителей, это тоже созидает связь. Если он не чувствует это уважение, если. Однажды меня жена моя остановила, я был безумно устал, и что-то должен был объяснить одному из детей. И сказал чудовищные слова. Я сказал ему: заткнись и слушай.
Бывает.
Да, это было очень плохо. И супруга моя мудрая рядом, и она так: заткнись и слушай. Я понял, да, все, простите.
Забылся.
Да, забылся, да. Понимаете, вот в чем это еще должно проявляться? Есть очень много людей, которые считают, ну, в том числе известные психологи, называющие себя православными, которые говорят, что родители не должны просить прощения у детей, потому что это роняет их авторитет. Категорически не согласен. Твое уважение к ребенку проявляется в том, и он это чувствует и знает, что ты, если ты не прав, попросишь у него прощения. И он тебя от этого только сильнее будет уважать и любить. Для нас, для верующих, это очевидно еще и потому, что когда мы говорим ребенку, вот так нельзя, мы говорим, фактически опираясь на, в широком смысле, закон Божий. Потому что по закону Божьему так нельзя, по его заповедям, по его воле так нельзя. Если при этом мы используем Священное Писание в качестве инструмента властолюбия, мы всегда можем переспорить детей, пока они еще маленькие, да. Но если мы подавляем вот их волю, они же чувствуют, что мы лжем, что мы сами закон нарушаем, мы его сами дискредитируем, понимаете, вот, то они и не верят нам, и мы им объясняем, а для них это как с гуся вода, понимаете. Особенно если я был в раздражении, наорал и сказал что-то, или наказал несправедливо, поскольку отец – это образ Отца Небесного, не меньше. А, кстати, вот в последнее время очень часто слышу от людей, что я не знаю, как читать молитву «Отче наш», потому что у меня нет опыта. Нет отца. Вырос без отца человек, понимаете. И притча о блудном сыне он не понимает. Вот это новость такая, это беда современного человечества. Да. Потому что 2000 лет притча была понятна, а теперь ее надо дополнительно объяснять. И ты, эта притча не опирается на опыт того человека, которому ты это рассказываешь. Вот, если ты согрешил и не попросил прощения, да, то ты разрушаешь образ Отца Небесного. Ты тяжело грешишь. А если ты приходишь и говоришь, что прости меня, потому что я согрешил, ты утверждаешь бытие Бога над вами, и ты говоришь, что, как бы, сыночек, я от тебя требую определенные вещи, не потому что я властолюбив и эгоистичен, а потому что и от меня, так же, как от тебя, требует этого Господь. И поэтому я, как согрешил, перед тобой я прошу у тебя прощения. И вот когда ты попросишь у ребёнка прощения, или ты там у мамы попросишь прощения, ребенок знает об этом, что ты просил прощения, это действует на него исцеляюще, потому что ему очень сложно, он пока тебе еще доверяет в том, что ты говоришь ему о Боге, его заповедях, но чувствует, что ты лжешь, при этом жизнью ты лжешь. Вот поэтому уважение должно и до этого доходить, что да, действительно. Потом, что еще очень важно? Очень важно, что отец и мать должны уметь услышать ребенка тогда, когда он прав, не доводя до ссоры, до необходимости просить прощения. Ну, вот как это часто проявляется? Например, ребенок безумно устал, он 6 дней учился. Вечером были еще дополнительные занятия, он совсем устал. И вы ему говорите, едем в храм. Он говорит, родители, любимый, папа, мама, можно в это воскресенье мы не поедем в храм? Я прям совсем не могу. Нет, надо, ты лентяй. Вот надо уметь услышать, что иногда надо сказать, хорошо, вот это воскресенье мы не едем, а в следующем мы все готовимся причащаться. Причем, допустим, вы даете ему высыпаться, вы вот в воскресенье не разбудите ребенка, он станет в час у вас, но выспавшийся. Это все равно будет воскресный день. Вы откроете Евангелие, вы прочитаете о воскресении Христа, конец любого из них, вы споете воскресение Христово, видевши, вы поговорите о Боге. Это все равно будет День Господень. Да?
Все равно посвященный
Господу. Но тем не менее, ребенок поймет, что когда ему тяжело, вы не будете формалистами, вы не будете на него давить. Это не значит, что я призываю не ходить в храм с детьми, да? Но надо уметь услышать, что ребенку тяжело вашему. И он должен чувствовать, что вы его любите. И эта любовь проявляется в том, что вы его уважаете, потому что любви христианской без уважения нету, в том числе маленького ребенка.
Отец Федор, смотрите, вышла моя книжка, несколько раз уже вышла. Я верю, что тебе больно, про подростков в пограничном состоянии. И очень много, ну, звонит, а пишет людей, которые вот именно столкнулись вот с этим подростковым возрастом. И вот то, что вы говорите, вот сделать поблажку, да, когда ребенок устал, не пойти в храм. Есть такой вот для меня очень насущный, острый вопрос, как это сказать, чтобы вот никого не обидеть. Теряется связь с ребенком, когда родители слишком хорошо знают, как надо, когда они ребенку рассказывают и на этом очень сильно настаивают, ну, как сказать, вот, вот нельзя там. У ребенка начинается протестное поведение. Ну, вы знаете, да, что это такое? Может быть, не по своим детям, может быть, по вашему пастырскому
опыту. И по своим
опыту.
Тоже.
Начинается такое вот передавливание как бы ребенка в сторону того, что вот как правильно, как надо. При этом ребенку обязательно надо, например, ходить в очень какую-то крутую школу, вот так вот. Я беседовала с одним психиатром, который сказал, что самые счастливые дети, которые ходили в обычную школу, ну, одно из, как бы, вот того, что я узнала. Вот, но это тоже, как бы, все индивидуально, понятно. Но вот теряется, как бы, связь с ребенком, когда родитель, ну, можно сказать, слишком правильный, что ли, да, когда вот он все рассказывает.
Ну, это как раз...
Я
вот
даже сформулировать это не
понятно,
могу вот
толком.
Понятно,
как раз стань таким, как я хочу. Понимаете, а еще это убивает веру и церковность в ребенке, когда это все переносится на область веры. Вот пример такой. Многодетная семья. Папа такой крепкий мужик со здоровенными руками, такие. Мечта боксера, такие, знаете, две гири. И дети, вырастая, все уходят из церкви. Причем они женятся, выходят замуж за кого угодно очень рано. И я потом понимаю, что это только бы уйти из родительского дома.
Да, есть такое.
Вот, к несчастью. И у одного из них, я последнего спрашиваю, а как так? Почему? Он говорит, вы знаете, отец Федор, папа ставил нас вечером на вечернюю молитву перед святым углом и читал медленно полное взрослое правило. А если кто-то из нас отворачивался, он давал нам подзатыльник своими ручищами. И вот образ Отца Небесного не состоялся в образе этого Отца. Это было жестоко, без уважения и не с любовью, понимаете? Вот, и образ этот дискредитирован Отцом, и они ушли. Поэтому, конечно, здесь и вопрос правила, какое оно по объему. И объем церковной жизни, объем постов, которые у нас в уставе для взрослого, состоявшегося здорового человека, христианина. Понимаете, вот насколько это можно. То есть, с одной стороны, мы не можем их полностью отпустить и дать им решать на основании собственной лени, что они будут делать, а что не будут. А с другой стороны, мы не можем их чрезмерно перенапрячь, потому что все-таки все, что связано с взаимоотношением с Богом, должно развиться в добровольную радость. Это очень сложная педагогическая задача, особенно если у вас дети все разные, а они все разные.
Вот, они точно все разные.
Они все разные, да. И, конечно, здесь вот важна любовь, как умение вслушаться ребенка, что вот он, допустим, он что-то говорит простое, а любящая мать слышит, что у него дрожит голос, и для него это важно.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Вот это вот, наверное, важная вещь, о которой вы сказали, которые, видимо, отсутствуют. Я, видите, попыталась коряво задать вопрос, хотя вот я чувствую, эта тема меня волнует, а вопрос не задается. Но вы сказали правильное слово «вслушиваться в ребенка». И мне вот что-то стало понятно в этот момент. Потому что, когда мы просто ему что-то говорим, как нужно себя вести, то мы не вслушиваемся.
Да, да, мы не вслушиваемся. Мы вот нету диалога. А если нет диалога, нет уважения. Что еще очень важно, я бы сказал, категорически никогда нельзя при детях ссориться папе и маме. Это, во-первых, очень отдаляет детей. Крайняя степень – это развод, когда вселенная рухнула. Когда папа и мама должны быть вместе, я их люблю одинаково, а они должны любить друг друга, а они не любят. И получается две какие-то истины, которые несовместимы в голове и в сердце ребенка. Это начинается с ссор родителей. Никогда, ни при каких обстоятельствах, при детях нельзя ссориться. Знаете, вот сделал недавно для себя вывод, что если церковный папа и мама ссорились и, не дай бог, все-таки развелись, то дети практически всегда уходят из церкви. А почему? Потому что если родители, не только отец, но и мать, это образ Отца Небесного в личных отношениях, то домашняя малая церковь родителей – это сообщающийся сосуд с церковью с большой буквы. Это единство христиан, объединенных любовью друг к другу и ко Христу, и вдруг в этом появляется ложь разлуки, разрыва, и человек не может поверить в то, что церковь может это преодолевать по-настоящему, понимаете? Как у нас у, по-моему, у Епифания Премудрого, да, есть о, в житии преподобного Сергия Радонежского, о том, что он воздвиг храм во имя Святой Троицы, дабы, взирая на Святую Троицу, побеждалась ненавистная рознь мира сего. То есть христиане живут друг с другом в образ любви лиц Святой Троицы.
Немного, немало.
И, конечно, если семья родителей этого не сдюжила, то для ребенка вопрос церкви, вот он как бы, ну, решается отрицательно. Нет, значит, нет такой любви, которая может вот здесь, на земле, это явить, потому что у папы и мамы не получилось. Вот, вроде бы и ходили в храм, вроде бы и причащались, и Евангелие читали, вот, они смогли. И это, конечно, страшная вина отца и матери, вот, за которую надо будет потом отвечать. Это дикий соблазн.
А сейчас, Фёдор, ну вот развод – это действительно, наверное, самое страшное, что может произойти в жизни ребенка, да, но вот просто неуважение, например, отца или матери друг к другу.
Конечно, ни в коем случае. Если отец издевается над матерью, что вы? Это ужасно просто. Или мать унижает отца. Даже уметь любить сквозь все недостатки – это как раз ведь в образ любви Христа, да? Мы же ведь, помните, как в 50-м псалме? «Не отврати лица твоего от меня, и дух твоего святого не отыми от меня». И через строчку: «Отврати лица твоего от грех моих, все беззакония моя честь». То есть ты на меня, Господи, смотри, на мои грехи не смотри. Там, мама, я разбил чашку, меня люби, на чашку не смотри. Понимаете, мы же ведь от Бога такого отношения ждем. Понимаете, любовь, которая превозмогает все ошибки, недостатки, это же Божие отношение к нам, и это суть нашей веры, что мы прощены, и мы искуплены от наших грехов. Вот, и вдруг в семье он этого не видит. Он видит любовь как жестокость. Где мой салат? Почему не вытерто? Да почему у тебя снова на кухне не убрано? Там, любимый, ну, у меня токсикоз. Ну, не могла я зайти туда, меня воротить сразу начинает. Меня выворачивать начинает сразу, да? Это там все выдумало. Вот открывает человек, формально, да, словарь Брагауза и Ефрона. И там написано, что токсикоз – это болезнь только дворянского сословия.
Ну что?
Говорит, ты же не дворянка у меня, ты врёшь. Да. Вот, а ребенок на это смотрит и понимает, что папа, на самом деле, маму-то не любит. Потому что если он любит, он скажет: иди, где у тебя тут фартук, дай мне. Что-то он у тебя маленький, на моё пузо. Вот, да, иди отдохни, я помою посуду. Понимаете, вот тогда да, тогда ребенок будет понимать, что такое любовь. А если это какие-то претензии, ссоры, это ужасно, конечно. И это отталкивает от родителя, и это разрушает сердечную связь и дружбу, потому что с человеком, который жесток, который провозглашает, что он живет Евангелием, а может быть жесток к самому близкому, любимому человеку, такому человеку я верить не могу, понимаете? Вот. Поэтому на нас, на верующих родителей, у нас особая ответственность, она выше, чем просто ответственность. Мы должны свидетельствовать о любви Божией, своей любовью в своих семьях.
Отец Фёдор, я вот прочитала такую вещь, мне понравилось, и хотела на ваш суд представить, что ребенок, вот, кстати, о сердечной связи, ребенок, когда слышит, что он, ну, похвалу от родителей, когда он слышит, что он красивый, он понимает, что он красивый. Когда он слышит, что он добрый, он понимает, что он добрый. То есть это вот такая тоже важная вещь, которая записывается на подкорочку детей.
Ну, вообще, любовь,
большое значение будет иметь.
Любовь, она родительская особенно, она высвечивает в человеке, в ребенке то, что в нем лучшее. потому что она любит в нем его, скажем так, лучшую версию. И она об этом говорит и не стесняется. Так же, как мы надеемся, что и Бог нас тоже любит лучшее, да, а наше плохое он перешагивает своей любовью. И это вызывает к жизни во мне лучшее. Вот я, это не родительское, не родительский поступок, это поступок моей любимой учительницы по литературе из школы. Я был человек молчащий, не говорящий совсем. У меня сестра филолог, и папа, и мама с
небожным. Это сложно сейчас поверить.
Вот, и я очень во многом благодаря, да, Елене Константиновне Ивановой, здравствующей поныне, преподающей прекрасно совершенно, моей любимой учительнице, с которой я не теряю связи. И я помню, как в какой-то момент, там, по-моему, в 8 или 9 классе, я уже потом это осознал, она сделала педагогический подвиг. Она поставила мне 5 за то, что, ну вот, можно было поставить 4 за сочинение. Там по Вишневому саду это было, по-моему, Чеховскому, я не помню. Но вот поставила мне 5, и это у меня выросли крылья, понимаете. И я стал читать, я полюбил литературу, потому что, оказывается, вот мне такой человек удивительный, он мне доверил, скажем так, нет, он не доверил, он...
Аванс такой, да?
Да, он дал аванс, понимаете, он в меня поверил. И вот на самом деле родители, а родители это тоже ведь педагог, да, ведь педагог это дето-водитель в переводе с греческого, да. Ну, кто еще педагог, как не родитель, да? Вот. Кто нас должен воспитывать? Вот он должен высветить, поверить в ребенке в то, что в нем хорошо, светло и радостно, и вызывать это к жизни таким образом. Хвалить его иногда надо, понимаете? Говорить об этом надо. Не надо бояться этого. Мы очень часто боимся, что там ребёнки тщеславие.
Да, да, мы поколение, нет, что, которое вообще
я,
считал, что
может
критиковать
быть, к концу
лучше.
Нашей программы приведу пример из письма Ститля Григория Богослова. Одному из своих знакомых он пишет такие слова. Он говорит, если ты будешь возноситься, я скажу тебе, что ты прах и пепел, и в прах отойдешь. А если ты будешь унывать о себе, я скажу тебе, что ты любимое творение Божие, Христово дыхание, сотворенный Бог, с маленькой буквы, шествующий в уготованную тебе крестом Христовым небесную славу. Представляете? То есть мы обычно всю педагогику и пасторство воспринимаем как необходимость ругать, а Ститль Григорий нет. Он говорит про возношение. Я скажу тебе, что ты просто рассыпешься потом в могиле, и все. Успокойся. Вот. А вот когда ты будешь унывать, это опаснее. И здесь надо тебя поддержать, что ты сотворенный Бог. И еще я помню из одного из древних патриарков рассказ о иноке, который на одной стене своей кельи написал свои добродетели, а на другой – грехи. И когда возносился, смотрел на грехи. А когда унывал, смотрел на добродетели, понимаете? Потому что иногда
это
человеку надо сказать, что он любим, понимаете, что он ценен. Что вот у Льюиса есть такие слова, что Бог сотворил нас бесполезное для себя создание. Никакой пользы от нас Богу нету, он самодостаточен. Он сотворил нас просто потому, что он хотел создать кого-то, кто может подобно ему любить. Понимаете? Вот родитель в каком-то смысле, он должен отогреть на всю последующую жизнь ребенка такой любовью. Он должен задать ему этот стандарт. Вот такой любви, похожей на любовь Божию. И тогда ребенок будет вашим другом, он будет с вами до последнего вашего вздоха, и он в своей семье будет тоже тянуться к этому стандарту.
Спасибо огромное, отец Федор. Сегодня с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Спасибо, такой сердечный и очень густой и полезный разговор.
Благодарю спасибо вас. Большое. Храни Господь всех наших радиослушателей и вас, Аня. Храни Господь.
Семейный час на радио «Вера».